ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Шримад Бхагавад Гита, глава 10, текст 11. Тешам Иванукам Партхам Ахам Агьяна Чам Тамахам Нашаям Атма Бхавастхо Гьяна Типина Басвата. Перевод. Чтобы оказать им особую милость, я, пребывающий в их сердцах, сиянием знания рассеиваю тьму, порожденную невежеством. Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда Господь Чайтанья в Бенарисе распространял пение Махамантры, тысячи людей следовали за ним. Пракашинанда Сарасвати, очень влиятельный в то время ученый Бенариса, высмеял Господа Чайтанью за сентиментальность. Иногда философы критикуют преданных, полагая, что большинство из них пребывает во тьме невежества, а в философском отношении являются наивными сентименталистами. В действительности это не так. Есть очень и очень знающие ученые, сформулировавшие философию преданной любви к Господу. Однако преданному, даже если он не пользуется их литературой или помощью своего духовного учителя, но искренне и преданно служит Господу, помогает сам Кришна, пребывающий в его сердце. Поэтому находящийся в сознании Кришны, искренне преданный, не может быть обделен знанием. Единственное необходимое условие – посвятить себя преданному служению в полном сознании Кришны. Современные философы полагают, что не анализируя, человек не может получить чистое знание. Всевышний Господь отвечает им, что Он, как утверждается в этом стихе, поможет людям, занятым чистым преданным служением. Пусть даже они не имеют достаточного образования, достаточных знаний, ведических принципов. Господь говорит Арджуне, что по существу просто философство нельзя постичь высшую истину, верховную божественную личность, так как высшая истина столь велика, что понять и достичь ее невозможно просто с помощью умственных усилий. Человек может размышлять миллионы лет, но если он не является преданным и не полюбил высшую истину, ему никогда не понять Кришну или высшую истину. Только с помощью преданного служения можно доставить удовольствие высшей истине Кришне, и с помощью своей непостижимой энергии он может явить себя в сердце чистого преданного. Кришна постоянно пребывает в сердце чистого преданного, и, подобно солнцу, он рассеивает тьму невежества. Такова особая милость Кришны к чистому преданному. Вследствие того, что соприкосновение с материей многие-многие миллионы жизней оскверняло сердце человека, оно всегда покрыто налетом материализма. Однако этот налет быстро снимается, и человек поднимается до уровня чистого знания, если он отдает себя преданному служению и постоянно повторяет мантру Харе Кришна. Только с помощью повторения Махамантры и преданного служения достигается конечная цель – Кришна, а не через мыслительные размышления или споры. Чистого преданного не должны волновать жизненные проблемы, ему не о чем беспокоиться, ибо когда тьма, окутывающая его сердце, рассеивается, Всевышний Господь, удовлетворенный его любовным преданным служением, естественным образом обеспечивает его всем. В этом сущность учения Бхагавад-гиты. Изучая Бхагавад-гиту, человек может полностью вручить свою душу Всевышнему Господу и посвятить себя чистому преданному служению. Так как Господь полностью принимает на себя заботу о нем, человек совершенно освобождается от любых материалистических стремлений. Ом Агьяна Тимирандасья Агьянамджана Шалакая Чакшри Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамена Будали Саям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванчакал Патарубешча Крипа Сингупья Эвача Патитанам Павани Пиу Вайшнави Пиу Наму Намаха Гай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Андвайта Гададхара Шри Расади Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ему Вишну Бадай Кришна Пштая Далеча Мать Пропавишна Сама Тилива Татам Лишчайна Бхайнича Пропапали Сапришна Сама Ему Гуру Бадайша. Наму Вишну Бадай Кришна Пштая Далеча Мать Бхактия Винта Сама Ему Настас Расхати Вегу Вам Причарина Не Выше Шишина Пштая Далеча. Tisham Ivam Kampartham Kamagyana Jantamaha Nashaya Mabhavastho Gyana Dipina Gosvatam. Чтобы оказать им особую милость, я, пребывающий в их сердцах, сиянием знания, рассеиваю тьму, порожденную невежеством. В субботу мы прочитали 10-й текст из этой главы, где мы говорили об особом виде разума, который преданный получает от Кришны. Это разум, позволяющий прийти к Богу. Такого разума в этом мире нет. Такой разум может дать только сам Бог, как прийти к Богу. Так же, как только мы сами можем ясно объяснить, как пройти к тому месту, где мы живем. Особенно, если мы живем где-нибудь очень далеко. Точно так же только сам Бог может объяснить, как прийти к Нему. Никто другой больше не может этого сделать. И вот в этом стихе Кришна говорит о том, что Он это делает с большой радостью. Он хочет оказать эту милость, и чтобы оказать им особую милость, я, пребывающий в их сердцах, сиянием знания, рассеивает ему порожденное невежество. То есть Бог — это не просто какой-то такой, знаете, как в спортивных состязаниях финиш, или там какая-то, так сказать, какой-то предел, или какая-то черта, которую нужно достичь. И вот этот спортсмен, он тренируется, и вот своими усилиями достигает какой-то черты, какого-то предела. Бог не таков. Это живая личность. Более того, финиш не бежит к нам навстречу. Вот, а он бежит, чтобы оказать им особую милость. Я проявляю себя. То есть мы имеем дело с самой любящей, самой доброй, самой разумной, самой мудрой личностью. Нам, может быть, что-то непонятно в нашей жизни. Но Кришне понятно все в нашей жизни, абсолютно. И если мы просим у Него каких-то прояснений, каких-то разъяснений, Он их легко дает. Из разных источников можно получать знания, но самый надежный источник знания — это сам Кришна. Люди получают знания из книг, откуда угодно, от разных людей. Вот. Но самый надежный источник знания — это сам Бог, что знание — это один из аспектов его бытия. Но это раскрывается в человеке при определенных обстоятельствах. Своим преданным служением человек обязывает Бога, и Господь чувствует себя обязанным, он с радостью открывает себя. То есть бхакти — это такой радостный процесс встречи двух любящих. Преданный любит Кришну, Кришна любит своего преданного, они встречаются. Это не какой-то путь суровой аскезы или какого-то такой долгий, печальный путь поиска какой-то истины. Как правило, преданный знает цель с самого начала. Вот, он ее не сразу, может быть, понимает до конца, может быть, не сразу все эти вещи чувствует, но с самого начала знает, куда ему нужно и что нужно делать. Вот поэтому этот процесс, в общем-то, понятный. От самого начала до самого конца он освещен. Дорога, знаете, бывают такие какие-то районы, такие неблагоустроенные, плохо освещенные. Ночью там идешь и не понимаешь, куда идешь вообще, там никаких фонарей вообще, ничего нет, каналы какие-то там. А есть такие места, где все хорошо. Так вот, несмотря на то, что Богу это такой путь, кажется, непростой, и Бог — это самая высокая цель, для преданных Бога этот путь как такая новая магистраль, он освещен очень хорошо. На каждом этапе ясно, что делать. Для материалиста многие вещи совершенно непонятны. И когда какие-то вещи неясны, люди, как правило, говорят такую фразу: «поживем, увидим». То есть это говорит о том, что не все сразу видно. Чтобы видеть какие-то вещи, нужно пожить немножко. Я вчера в храме приводил пример, как ученые пытаются космос наблюдать. И они видят, у них такая концепция, что они думают, что из одного места можно увидеть сразу все, вопрос только в линзах. Только если будет сильная линза, можно все увидеть, такая у них концепция. А Веда говорится, нет, из одного места нельзя все увидеть. И там я приводил пример из Махабхараты, что когда Арджуна путешествовал по космосу, поднимался все выше и выше, на разных этапах космоса его останавливали и просили немножко посидеть, помедитировать, очиститься, и только потом открывался следующий этап реальности, он шел дальше. То есть это как вот невозможно увидеть все сразу, например, нужно зайти за какой-то поворот, только потом открывается. А какая-то другая реальность еще после следующего поворота открывается. Так люди говорят: поживем, увидим, то есть не все видно сразу. Но процесс преданного служения – это такой удивительный процесс, который, в общем-то, сразу открывается человеку. И это происходит именно вследствие того, что Кришне очень нравится, когда кто-то принимает его с самого начала. Может быть, не очень понимает, это вполне естественно, потому что понять Бога до конца не может никто. Но тот, кто испытывает к нему симпатию и становится на этот путь сразу, как правило, ему все сразу же понятно становится. Остальное все, детали какие-то уже поступают с течением времени. Для большинства же людей в этом мире, в общем-то, жизнь кажется какой-то совершенно запутанной, непонятной. Они порой не видят даже элементарного, что находится у них перед глазами. Однажды один был, так сказать, такой известный человек, советник императора в средние века в Индии по имени Бирбал, который славился своим удивительным разумом. И этот разум он получал, между прочим, от Кришны, был преданным. И его император Акбар, он часто очень любил потехи ради поставить перед Бирбалом какие-то невероятно сложные задачи для того, чтобы проверить, как работает его непостижимый разум. И однажды он спросил: ты можешь мне ответить, сколько в моем царстве слепых? Тот говорит: ну, я тебе завтра скажу. Он говорит: точно скажешь? Он говорит: точно скажу. Интересно, конечно, он это выяснит. И на следующий день этот советник Бирбал взял одного с собой секретаря со свитком бумаги, с пером, вывел его на какую-то рыночную площадь в центре Дели, столицы Индии в те времена, Хастинапури. И дальше он притащил они с собой такую деревянную кровать, и, значит, Бирбал взял и стал из веревки плести, типа как гамак, эту сетку, которую натягивают на эту кровать. Вот. И люди смотрели на него, они видели, что это царский советник, вообще такой великий человек. Они подходили, спрашивали: Бирбал, что ты делаешь? Тут молчал, ничего не говорил, только кивал в сторону этого писца, тот, что там записывал. Люди проходили, все спрашивали: что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь? Ничего не говорил. И вся новость, эта новость облетела весь город, весь Хастинапур, Дели. Вот. И куча людей стала приходить, смотреть на нее. Практически все спрашивали: что ты делаешь, Бирбал? И в конце концов эта новость дошла до самого Акбара. Царя тоже пришел, говорит: Бирбал, ты что делаешь? Вот. И тот так, в очередной раз кивнул своему офису, тут записал что-то такое. На следующий день Акбар говорит: ну так что, Бирбал, ты можешь мне сказать, сколько у меня слепых-то в царстве? Он говорит: практически все, за исключением нескольких человек. Он как-то определил, не видел многих. Смотрю список, там известные личности, вроде они не слепые. Бирбал говорит: да слепые они. Я вчера на площади, на рыночной, перевязывал кровать, брел, а люди подходили, про что я делал, значит, они не видели. Они слепые совершенно. То есть они не понимают, что у них перед глазами происходит. Это простая вещь, но для того, чтобы решить такую простую задачу, нужен непростой разум, необычный. И этот разум, человек получает из необычного источника. Это не просто какая-то, знаете, хитрость или что-то еще, какая-то смекалка, находчивость. Для большинства людей Бог — это вообще полнейшая загадка. Непонятно вообще, кто он такой. Даже религиозные деятели практически не понимают, кто он такой. Вот. Но когда человек становится преданным Бога, то есть когда он принимает его форму, и к этой форме он начинает развивать определенную привязанность, тогда у него все проясняется. Интересно, вот сейчас, так сказать, вышел, что называется, на вайшнавские экраны новый мультфильм про Ханумана. И там такая любопытная сцена, как Хануман прошел определенную школу, обучение, знания. Он учился у Сурии, у Бога Солнца. Вот. А его, так сказать, своего рода крестным отцом был Шива. Фактически Хануман — это воплощение Шивы. Вот. Но они действовали как две личности. И Шива спросил Ханумана: ну что, Хануман, скажи мне, какова цель человеческой жизни? И сказал: ну, знание и преданность. Правильно. Знанием ты уже владел. Теперь тебе необходимо научиться преданности. Это говорит о том, что определенное какое-то понимание, какое-то знание мы получаем из разных источников, оно необходимо, но этим не исчерпывается все. И теперь тебе нужно научиться преданности. И он превратил Ханумана в цирковую обезьянку, а сам превратился в факира, в такого фокусника, посадил его на плечо и отправился в Айокхи, в обитель Господа Рама. Говорит: тебе нужно переразвить преданность, увидеть форму Бога, которой у тебя должна проявиться вот эта вот привязанность. И когда они пришли в Айодхи, этот Шива в облике этого фокусника, факира, стал играть на барабане, эта обезьяна стала плясать. А Господь Рама еще был совсем маленький, он с балкона дворца наблюдал за всеми этими вещами. И он узнал в Ханумане своего вечного преданного и говорит: «Папа, папа, купи мне эту обезьянку». Вот, и Махараджа Дашаратха купил эту обезьянку. Вот, и таким образом с детских лет Хануман общался с Господом Рамой, и у него развилась очень сильная привязанность, то есть у него было определенное знание, и теперь еще появилась преданность. И когда, так сказать, по воле судьбы они на какое-то время расстались, Господь Рама сказал: «Не волнуйся, Хануман, мы еще с тобой встретимся попозже». Действительно, они потом встретились в лесу Дандакарани, уже в Индии. Вот. Хануман, когда он развил в себе эту преданность, теперь это знание дало высший плод. Мы знаем, что у знания есть цель определенная. Знание — это не просто какой-то набор информации, который позволяет человеку зарабатывать деньги или что-то еще. В Бхагавад-гите Кришна называет, он говорит, что я есть цель познания, объект познания и цель познания одновременно. То есть всякое познание должно завершиться познанием Бога. Если живое существо не познает Бога, его познание не является совершенным. Вот это определенный как бы такой центр, источник. Если этого источника нет, то все разваливается совершенно. В этом году мы посетили такое место, которое я обычно игнорировал. Такое место называется Конарк. Это храм Солнца, который находится недалеко от города Джаганнатхапури. Вот. И как-то мне все говорили: да, это Конарк, Конарк, просто груда камней какая-то там, и все, ну какой-то там заброшенный храм, не действующий, никакого интереса, просто какие-то камни. Я думаю, ну ладно, ну как-то мне хотелось, почему-то все время, почему-то какое-то слово мне нравилось, Конарк, мне хотелось отметиться, там, галочку поставить. Я думаю, ну съезжу, Господи, час туда, час обратно, ну посмотрим. Хотя бы мой ум успокоится, что все нормально. И когда мы туда приехали, действительно, издалека, а мне до этого преданно сказали: знаешь, там за вход так много берут, вообще с иностранцев, значит, по 250 рупий с человека. Вот. Ну, как бы туда заходить, даже нет никакого смысла. Можно бесплатно обойти вокруг всего этого комплекса, и все, посмотришь, все то же самое, ну, посмотришь, подумаешь, там, бинокль возьми, там, или еще что-нибудь. Ну, ничего, какая разница, ты платишь 250 рупий, чтобы чуть ближе на те же камни посмотреть. Вот. Но я почему-то подумал, мы там взяли гида, гид говорит: надо войти внутрь, говорит, что там много всего интересного. Думаю, да ладно, господи, что там, где 250 рупий. Вот. Заплатили мы и вошли. И тут же груда камня ожила. Там столько всего интересного оказалось на самом-то деле. Я к чему этот пример привожу? Потому что этот Конарк, храм Солнца, он построен таким интересным образом, как раз вот к тому самому философскому моменту, который я пытаюсь объяснить, что до тех пор, пока живое существо не знает Бога, все его знание — это просто какая-то каша, какой-то винегрет, это все не связано между собой. Так вот, смысл в том, что этот храм Солнца построен очень любопытным образом. В 12 веке, значит, история вот такова, что один из сыновей Кришны, Кришны Самба, однажды не послушал своего отца Кришну, и настолько у них был сильный конфликт, что Кришна проклял его, и Самба заболел проказой. Вот. И когда он заболел проказой, никто не мог его вылечить. Кришна сказал: ну я не врач, но вот Сурья, Бог Солнца, он источник всей этой врачующей энергии, и вот иди молись ему, так сказать. Значит, в каком... И вот в этом месте, где сейчас находится храм, как раз Самба молился, Сурья явился ему и дал ему свое благословение, Самба излечился от проказа. И в этом месте в 12 веке решили, значит, это вот место увековечить, как место явления Бога Солнца. И там, значит, был построен по приказу царя Ариса вот этот храм. Причем он был построен любопытным образом. В те времена цементом не пользовались. И вот эти все каменные глыбы между собой соединяли такими металлическими спицами. Металлические спицы. Вот. И они пролезли из одного камня в другой, эти металлические спицы. Вот. А наверху этого, он как, типа такая пирамида большая, наверху этого храма находился гигантский магнит. Небольшой гигантский, около 50 тонн. Как он туда попал, никто не знает. Вот. Этот, говорится, так сказать, что этот гигантский магнит туда поместил сын архитектора. Там было много строителей, много тысяч строителей, никто из них не знал, как этот магнит поместить туда. А этот мальчик, сын архитектора, обладал какими-то непостижимыми мистическими силами. Вот. И он сумел, так сказать, этот магнит поднять и поместить туда наверх. И тогда на него обиделись все эти тысячи рабочих, что он как бы показал, один маленький мальчик показал, что они все ничтожество перед ним. Он говорит, ну ладно, чтобы ваше ложное эго не мучилось, что я такой великий перед вами, а вы такие все бесполезные. Он залез на эту пирамиду и прыгнул туда, разбился насмерть. И поскольку этот храм был осквернен кровью, то там уже считается, что он нечистый, там никогда не проводились пуджи, никакие поклонения, никогда. Все. Вот. Ну а магнит этот остался там, и внизу был другой магнит, поменьше. И благодаря этим двум магнитам, очень сильному магниту наверху и поменьше магниту внизу, создалось определенное магнитное поле посередине. И между ним висело божество Солнца, висело, именно в воздухе висело, в магнитном поле. То есть так все было рассчитано, вот, что верхний магнит мощнее был, поэтому он тянул к себе больше, а внизу там, во-первых, гравитация, раз, и плюс, так сказать, еще там какой-то магнитик. То есть так все было рассчитано. Вот. Более того, что этот магнит держал это божество Солнца, которое находилось в сердце, этот магнит играл еще другую роль. Поскольку все эти камни были связаны между собой металлическими спицами, то он выполнял функцию стяжки. Находясь наверху, под определенным углом, вот эти вот все спицы, они тянулись к нему, и определенное натяжение создавалось, и это создавало нужное, так сказать, состояние плотности между всеми этими вот камнями. И вот в этом состоянии находился этот храм, очень красивое такое строение. Потом, позже, по-моему, 3 века спустя, один, так сказать, выходец из Западной Европы, небезызвестный Васко да Гама, португальский мореплаватель, проходя мимо этих мест, обнаружил, что у него все эти навигационные приборы с ума сошли, потому что возле там был очень такой сильный магнит, прямо на побережье стоит храм Канар. Вот. И они проходили рядом с берегом, и вся навигация у него вообще, все навигационные приборы вышли из фонда. Что это странная какая-то вещь. Вот, они остановились возле этого места, и, значит, они обнаружили, что это вот такой вот необычный храм, и там, значит, все. Вот, и каким-то образом, ну, ломать не строили, понятно, западная цивилизация над другими вещами прославилась. Вот, они, в общем, короче говоря, всю эту конструкцию разобрали, божество забрали с собой, вот, с тех пор храм стал разваливаться. С тех пор он разваливается. Почему? Потому что этот вот стягивающий момент наверху, магнит, он, его там уже не было. И поэтому теперь, так сказать, все эти вот камушки, они начали уже расходиться между собой, осыпаться и так далее. То есть вот этот вот момент. То есть к чему этот пример? Этот пример к тому, что когда человек что-то знает, как Канеман сказал, знание и преданность для тела человеческой жизни. Когда человек что-то знает, но его знание не обогащено преданностью Богу, то это знание, как правило, такое очень рыхлое. Человек может кучу всякой разной информации знать, но между собой это четко, ясно, не связано. И это знание практически не дает человеку какой-то такой духовной пользы. Но когда знание человека обогащено преданностью Богу, вот тогда это знание становится в высшей степени практичным. Тогда как раз это то самое знание, которое может привести живое существо обратно к Кришне. По этой причине знание и преданность очень интересно связаны. И в строгом смысле слова полного знания без Бога не может быть. И поэтому Кришна говорит, что «я, пребывающий в их сердцах, сиянием знания изнутри рассеивают тьму невежества». То есть вот этот вот источник знания, соединенный с преданностью. Когда человек предан Богу, он получает особое такое знание. И это знание сейчас мы получаем двумя путями. Также мы учимся, с одной стороны, мы изучаем философию, но с другой стороны, мы пытаемся развить в себе преданность. Эта преданность приходит к нам удивительным образом. Она приходит к нам через традицию. Это такое определенное чувство. Любовь рождается от любви, любовь рождается от преданности других людей. Поэтому есть традиция передачи. Не просто знание. Мы получаем от духовного учителя определенное знание, что, как в этом мире устроено. Также мы получаем от духовного учителя определенную эмоцию. У нас не просто какая-то философская школа или философская традиция. Философию мы изучаем, без сомнения, так оно и есть. Но эта философия имеет свои как раз кульминации, вот эту вот любовь и преданность. Поэтому через традицию, через парампару, через традицию духовных учителей, мы кроме знания, кроме философии, кроме правильного понимания вещей, получаем вот эту вот эмоцию, это чувство, чувство любви к Богу. И это выглядит в виде передачи семени, это называется према-биджа. Према-биджа — это семя любви. Все растет из семени. Мы знаем, что Кришна говорит, я есть семя всего сущего. То есть все, что есть в этом мире, рождается из какого-то семени, из какого-то источника. Так вот, эта према биджа, она передается к нам по традиции через святое имя, через мантру. То есть говорится, что мантру необходимо услышать из авторитетного источника, необходимо услышать от личности, которая обладает и знанием, и преданностью. То есть только знанием, но преданность нет, это будет гьяна биджа. Гьяна биджа. Гьяна биджа означает семя знания. И мы можем стать очень знающими людьми. Но если у нас нет привязанности к Богу, значит при всем нашем знании привязанность будет к чему-то другому. Вот, поэтому процесс духовного посвящения, в связи с традицией, это процесс одновременного получения и знания, и преданности. И вот когда мы слышим святое имя от таких личностей, которые развили в себе знание и преданность, вот, тогда вот с этим именем в наше сердце попадает и семя любви, према биджа. Не просто гьяна биджа, не просто семя знания, а према биджа, семя любви. Семя любви. И теперь необходимо с этим семенем правильно обойтись. В этом году я понял, как это сказать, практически осознал эту простую вещь, которую я неоднократно слышал и читал. Практически осознал, что находясь в святой Дхаме, на земле, скажем, где были Кришна, Чайтанья, всякие разные воплощения, что бесполезно искать Кришну в кустах Вриндавана. Бесполезно. Можно ходить по таким местам, по другим местам. Не найти Кришну в кустах Вриндавана. Просто невозможно. Кришна находится в святом имени. Кришна и святое имя — это одно и то же. Вот. И это бы просто такая простая вещь, она не сильно философская, вот, но в форме опыта я в этом убедился практически. Вот. То есть, когда человек, получив через традицию вот это вот святое имя, воспевает его, правильно все эти вещи делает, в его сердце открывается и знание, и преданность одновременно. Как это происходит, неизвестно. Так же, как мы смотрим на лист какой-то или цветок, он раскрывается, из этого в этом цветке уже и аромат, и плод. Как это происходит, это невозможно, понимаете? Это называется ачинтия. Ни один ученый мира не способен это объяснить, как это происходит. Из какого-то семечка, просто химические элементы, как из него вырастает дерево, и на нем сотни тысяч цветов, не просто непонятно чем пахнущий, а очень красиво пахнущий. И вырастает плод, который дает вкус, и из каждого плода еще куча семечек, из которых вырастет такое же дерево, в котором куча других разных. Это непостижимые вещи, это объяснить нельзя. Это можно увидеть, можно принять, можно быть свидетелем этого, но объяснить эти вещи нельзя. Этому нет объяснения. То есть это совершенно однозначно обозначает, что в этом семени, кроме химических элементов, есть что-то еще. Что заставляет это семя превращаться в такое чудо, понимаете? Если бы там были просто материальные элементы, то эти вот материальные элементы в форме семени — это набор химических элементов. Каким образом из этих химических элементов вот такое чудо проявляется? Это какой-то замысел, какая-то воля. И она не физическая, она непостижима совершенно. Понимаете? Совершенно непостижима. Поэтому нет какого-то такого ясного объяснения, кроме того, что у всего этого есть какой-то дизайнер. Какой-то план за всеми этими вещами стоит. И точно так же, когда человек получает святое имя через традицию людей, которые развили в себе знание Бога и преданность Богу. Знание и преданность — два аспекта. То есть знание — это интеллект, преданность — это эмоции. Когда эти вот две стороны нашего бытия, эмоциональная сторона, интеллектуальная сторона, освящены связью с Богом, и это все вложено в форму семени, и все это привязано к святому имени, то человек повторяет святое имя, развивает в себе и знание, и преданность. Вот такой удивительный процесс. И поэтому здесь комментарий Прабхупады начинается с таких простых слов. Он говорит, что когда Шри Чайтанья в 16 веке распространял среди людей воспевание Хари Кришна мантры, великие философы тех времен считали его сентименталистом. Они не понимали, что он распространяет. Они думали, что человек просто такой, ну, веселый, знаете, любит попеть, потанцевать. Ну, бывают такие люди, которым нравится веселиться таким вот образом. Вот. Но они подумали, это странно, ведь он же монах, саньяси, отреченный, почему так себя ведет? Если мы увидим какого-нибудь монаха в другой традиции, который песни поет, танцует, думает, ну, он что, пьяный или что? Что с ним происходит? То есть монах должен быть таким серьезным, погруженным в себя, аскетичным, удаленным от людей. То есть что там за улыбочки, что там за смешочки такие вот непонятные. Вот. Но тут, значит, человек, принявший отречение, высшая уже ступень монашества, почетный титул, все его уважают, и они думают, что же он такое делает? Он
каким-то несерьезным делом занимается, ходит, песни распевает и танцует здесь, да? И за ним куча людей ходит и то же самое делает. Они говорят, что ж ты делаешь? Пракашинанда Сарасвати, великий ученый тех времен, он ему говорит, Чайтанья, что ты делаешь? Ты сошел с ума вообще, ты позоришь саньясу, отреченный уклад жизни, смотри. Ты должен изучать Веданта Сутру и прочие вещи, ты должен быть философски подкован и так далее. И через какое-то время они вступили с ним в спор, и выяснилось, что Господь Чайтанья так подкован, что он расковал всех этих остальных, так сказать, философов и так далее. Вот. И они были все поражены. Они говорят, ну что ты все это знаешь, ты же Веданта Сутры даже не читал. А он сказал, а мой духовный учитель мне сообщил, что я глупец, Веданта Сутра слишком трудно. И говорит, обычный человек по любу понять Веданту не может, Веданта это не для средних умов, слишком сложный текст. Он мне сказал, ты глупец, Чайтанья, поэтому просто пой Хари Кришна. Он говорит, я стал это делать, и что-то такое стало происходить, я почувствовал какие-то эмоции необычные, и всякие откровения из сердца, как будто фонтаном вообще пошли. Вот, выясняется, что в этом святом имени Господа Хари Кришна мантры, там есть вот это вот семя и преданности, и семя знания. Все. Это не обозначает, что мы не должны читать книги, или не должны рассуждать. Все это мы должны делать. Бхагавад-гита, это, так сказать, азбука духовной жизни, Бхагава и так дальше. Но смысл в том, что все эти священные писания, они подводят нас к более глубокому пониманию того, что имя Кришны и сам Кришна это одно и то же. Это помогает нам найти прибежище в святом имени, в самом Боге. Самое последнее наставление Бхагавад-гиты, это когда Кришна говорит, оставь все свои религиозные обязанности и просто вручи себя мне, я защищу тебя от всех грехов, не страшись ничего. Как предаться ему? Как предаться ему? В Кали-югу, в нынешнюю эпоху, это обозначает предаться Богу, это обозначает вручить себя святому имени. То есть это обозначает, что святое имя, эта вибрация должна стать убежищем для человека в Кали-югу. Это наиболее могущественный процесс. Что значит убежище? Как мы в нем спрячемся? Я понимаю, как можно найти убежище в доме, где-нибудь еще, в каком-то, так сказать, открытом помещении, могу понять, как найти убежище. Если бомбежка идет, я понимаю, как можно найти убежище в каком-то бомбоубежище. Но как найти убежище в святом имени? Что это обозначает найти убежище? Найти убежище, мы знаем, что убежище ассоциируется с тем, что нас со всех сторон окружает нечто очень надежное, вот это убежище, что со всех сторон мы окружены чем-то и не пробьешь нас, так сказать, к нам не проникнешь, это означает убежище. Кришна говорит, предайся мне, найди убежище у меня, мамы Камшара, нам, Раджа. Это означает, что в Кали-югу человек должен найти убежище у Кришны в облике его воплощения. Воплощение в Кали-югу – это его имя. И найти убежище в святом имени, это обозначает, что человек должен очень серьезно относиться к этой практике воспевания святого имени. Это обозначает, что эта вибрация должна стать такой вибрацией, в которую погружается все наше бытие. Это не материальная вибрация, потому что материальную вибрацию невозможно петь много часов подряд. Даже любая суперпопулярная песня, любое какое-нибудь там суперклассическое произведение, его можно сыграть на бис, и еще раз на бис, и еще и 3, 5, 5 раз, и 10 раз, и 20 раз. Но вы не можете одно и то же самое талантливое произведение постоянно. Это просто, вы просто сойдете с ума. Вот. Но практика показывает, что святое имя Бога, несмотря на то, что внешне это кажется одни и те же слова, оно может воспеваться практически без устали. Был такой, мы знаем, святой в нашей традиции Харидас Тхакур. И его практика воспевания была такова, что он повторял каждый день 192 круга мантры. 192. Это же трудно вообразить. То есть, допустим, иногда Шрила Прабхупада сказал, что те, кто хотят получить посвящение в нашей традиции, должны повторять минимум 16 кругов. И, так сказать, еле-еле он своих учеников на это уговорил. Сначала он предлагал больше, 64, они говорят, невозможно, весь рабочий день. Слишком много гуны страсти у нас, они говорят. Для того, чтобы повторять святое имя, говорят, нужно иметь спокойный ум. Он говорит, наш ум беспокойный. Поэтому 64 круга, это целый день, невозможно. Он говорит, хорошо, половину 32, они говорят, невозможно, мы не сможем. Он говорит, 16, но не меньше, все, 16, но не меньше, действительно. Вот. А Харидас Тхакур повторял 192 круга. Это обозначает, что если, допустим, 64 круга занимают примерно, так сказать, 8 часов, вот, а 64 как раз умноженные на 3, да, это и будет как раз 192 круга. То есть фактически получается 3жды 8, если 8 часов на 64 круга, то что, 24 часа повторялся то имя? Говорится чуть меньше, где-то примерно 22,5 часа он повторял святое имя. И у него оставалось полтора часа на что? Поесть, поспать, там, что-то постирать, не знаю, какие-то, так сказать, бытовые мелочи. И он так делал всю жизнь. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь повторял 64 круга мантры, вот это очень интересный опыт, но мы думаем, что да, в конце дня я герой, я великий герой, 64 круга мантры, 8 часов. Да, а я всем рассказываю об этом, как я сделал. А он 3 раза постолько каждый день. И это не было какой-то невероятной аскезой. Он повторял святое имя, потому что он остановиться не мог, на самом деле. То есть я это делаю с усилием. Он это делал совершенно спонтанно, потому что в нем была проявлена удивительное знание, удивительная преданность Богу. Поэтому для него святое имя и Кришна было одно и то же. То есть для него это было общение с Богом. Если для человека новенького в духовной жизни повторение святого имени это какая-то аскеза, он повторяет мантру, одну руку четко, в другую руку он что-то держит, крутит, там, смотрит ум беспокойный, там, на часы туда-сюда. То есть для него это какая-то определенная такая деятельность, которую он может не испытывать какого-то вкуса. Он может это делать из чувства долга, из понимания, что так надо, я очищаюсь. А для Харидаса Такура это было полное погружение, полнейшее погружение. И когда к нему даже пришла женщина, очень красивая, сказать, в такое время никто не видит, темнота, вечер, чтобы соблазнить его, кто мог бы, какие претензии пред Харидас Такур, никто даже не узнал об этом, никто даже и не узнал, понимаете. Вот. Но Харидас Такур не отвлекся. То есть это обозначает, что перед ним стало сильнейшее искушение этого мира, Вот. И он мало того, что не отвлекся, а когда эта женщина какое-то время с ним посидела, она сама стала повторять. То есть не она его сдернула вниз, а он ее поднял наверх. Это говорит о том, что уровень воспевания, на котором находился Харидас Такур, сильно отличался от нашего. Очень сильно отличался. Это было воспевание на уровне привязанности. Причем он не был сентименталистом, он прекрасно проповедовал, замечательно проповедовал. Хотя, по видимости, шастру он особенно не читал, когда ему было читать, потому что он повторял святое имя. Вот. Но когда, так сказать, возникали какие-то определенные вопросы, или там где-то он оказывался среди других, он совершенно квалифицированным образом цитировал священные писания. Потому что святое имя – это сам Кришна. Кришна рассказал Бхагавад-гиту. Поэтому, когда нужно, он появлялся на его языке и говорил, что нужно. Харидас Такур, может быть, 5 минут назад таких вещей не осознавал. Вот. Но когда нужно что-то сказать, Кришна через него действовал. То есть он действовал как такой, просто проводник, как медиум совершеннейший. Вот. А естественно, что никто не может из нас так просто взять и стать Харидасом Такуром. Вот это особый пример. Всегда нужны какие-то такие примеры определенных героев. Немного героев в нашей жизни, немногие люди могут стать героями, но эти герои, они необходимы как некие маяки. То есть мы не можем ими стать, но они могут нас вдохновлять. И из их примеров мы можем терпеть какое-то определенное понимание, вдохновение, какой-то опыт. То есть это совершенно очевидно необычные личности. Мы знаем, что, конечно же, Харидас Такур это была не рядовая личность, это был сам Брахма. Воплощение Брахмы, там, частичное воплощение прохлады и так далее. Вот, то есть он воплощал в себе и знание, и смирение, преданность, способность к медитации, концентрации. Вот, то есть это как раз есть основной процесс. Остальные процессы, которым мы следуем, помогают нам усилить свою медитацию в процессе воспевания. И через это воспевание приходит уже все остальное, абсолютно все остальное приходит. Необходимо только к этому процессу серьезно отнестись. Вот. И поэтому здесь Кришна говорит, что вот это вот невежество и прочие вещи рассеиваются благодаря тому, что он проявляет себя, то есть он проявляет эту милость. Сияние знания не обозначает, что человек мгновенно просто стал эрудитом и там кучу разных деталей узнал. Он говорит, сиянием знания. Знание больше всего проявляется в деятельности. Знание проявляется в поведении. То есть Харидас Такур велся как идеальная личность. Однажды Санатана Госвами сказал Харидас Такуру такую вещь. Он говорит, что есть люди, которые идеально проповедуют, но не очень хорошо себя ведут. Есть люди, которые хорошо себя ведут, но не проповедуют. А ты, Харидас Такуру, являешь собой удивительный пример идеальной проповеди, идеального поведения. Иногда человек может быть очень эрудированным и интеллектуально развитым. У него может быть хороший дар речи и так далее. И благодаря этому он может, так сказать, очень могущественно говорить, привлекать людей своей речью, сильно проповедовать. Но при этом это может не как бы быть чисто одной частью бытия, такой немножко как бы переразвитой, интеллектуальной. Вот. Но у него может не быть преданности, если у него не будет преданности, у него не будет правильное поведение. Правильное поведение не из знания рождается, правильное поведение из преданности рождается. Из преданности. И вот Господь Читания сказал, что вот ты идеально и то, и другое делаешь. Это обозначает, что у Харидаса Такура было такое вот гармоничное развитие, которое давало ему абсолютно все. Вот, он получал особую милость, причем заметьте, что Харидас Такур был из таких слоев общества, где традиционно веды не учат. Смотрите, он родился в мусульманской семье. Мусульманы вед не читают. То есть он не получал ведического образования. Далее, мусульман в ведические храмы не пускают также. Божества он тоже не мог видеть в храме. Божества он не видел, шастру он не читал, потому что мусульманское воспитание — это совсем другое воспитание. И для него как бы, эти вот возможности были сведены практически к минимуму. То есть для него святое имя было единственное убежище. Единственное убежище. И вот он показал, что обозначает найти убежище. Кришна сказал: предайся мне, найди убежище у меня. И Харидас Такур показал, что такое найти убежище у святого имени. То есть он свое бытие погрузил в святое имя. Естественно, что, так сказать, такие опыты не рекомендуются каждому человеку. Прабхупада неоднократно говорил: не пытайтесь имитировать Харидаса Такура. Но этот пример очень важен для того, чтобы показать, что такое предаться Богу в Кали-югу. Кришна сказал: предайся мне в Кали-югу, значит, предайся святому имени. Вот, то есть это обозначает построить жизнь свою таким образом, что святое имя для преданного становится высшим убежищем. Все остальные вещи, которыми он занимается, все остальные практики, это все способствует воспеванию святого имени. Это та самая главная нить, которая связывает нас с Богом. Поэтому ни при каких обстоятельствах никогда, какие бы ни были, так сказать, обстоятельства, какие бы ни были там трудные ситуации, нельзя прекращать воспевание святого имени. Даже если человек не сумел что-то там почитать, если даже некогда ему было зайти в храм или поклониться божеству, или что-то еще такое, вот, нет никакого оправдания тому, что человек прекращает воспевание, расслабляется в воспевании. Потому что это самая главная связующая нить. И когда вот это вот воспевание на нормальном уровне более-менее находится, тогда все остальное как-то выравнивается. Хотя, конечно, мы знаем, что все связано. Невозможно улучшить свое воспевание святого имени, не став в целом серьезным. То есть, если, например, я не читаю шастры, не склоняюсь перед божеством, не умею правильно себя вести с вайшнавами, я решил просто усилить свое воспевание святого имени. Это одна из иллюзий, ничего из этого не выйдет. Абсолютно ничего не выйдет. Потому что, когда мы воспеваем святое имя, активен наш ум. Если в нашем уме нет мысли из шастр, если в нашем уме нет, так сказать, вот этого образа Бога, если наш ум обеспокоен какими-то неправильными отношениями, не будет нормального воспевания. То есть невозможно усилить свое воспевание, не усилив всего остального. То есть, когда меняется в целом наше бытие, когда в целом меняется наше бытие в лучшую сторону, когда мы, так сказать, все больше и больше времени заполняем какой-то духовной практикой, тогда улучшение воспевания естественным образом. Если я услышал, допустим, что воспевание святого имени — это самое главное в Кали-югу, думаю, ладно, все остальное не важно, я пойду в святого Харидаса Такура, буду воспевать святое имя, ничего не выйдет. То есть для средних людей требуется такой комплексный процесс. Вот, потому что при воспевании святого имени мы находимся один на один со своим умом. Если в нашем уме нет правильного понимания, нет отражения образа Бога, вот, то тогда наше воспевание будет очень-очень слабым. Вот, поэтому в целом как бы все основные процессы, и чтение, и поклонение, и общение, они должны быть на определенном уровне. Только тогда, вот в таком контексте, человек может каким-то образом усилить свое воспевание святого имени. а просто, скажем, эти вот процессы, иногда говорится, что, допустим, Махараджа Парикшит достиг совершенства только одним слушанием, Шукадева Госвами одним воспеванием, Прахлад Махараджа одним памятованием. Это, говорится, указывает лишь на силу процессов. Что процесс настолько могущественный, что его одного достаточно. Вот. Но нужно понять, что за личности были Махараджа Парикшит, Шукадева Госвами, Прахлад Махарадж. Это были необычные личности. И поэтому таким необычным личностям хватило одного процесса. Но мы обычные существа, мы не обладаем такими особенными качествами. Поэтому нам рекомендуется комплекс мер. Когда эти меры находятся в комплексе, тогда все вместе действует. То есть сейчас живые существа очень сильно ослаблены влиянием невежества, негативная среда окружающая. Вот, поэтому необходимо поменять много разных вещей для того, чтобы духовная жизнь была не просто поверхностной верой, а для того, чтобы духовная жизнь действительно была для человека формой общения с Богом. То есть одно дело, духовная жизнь — это просто вера какая-то, когда человек, допустим, ну, на Западе люди, для большинства людей один раз в неделю посещение церкви, храма достаточно. В Индии у большинства людей день, проведенный без посещения храма, считается потерянным. Я наблюдал, как, так сказать, во многих храмах индусы приходят задолго до того, как божество откроется, даже они сидят, какое-то божество, они там сидят, и он просто думает о чем-то, или читает, или он молитвы какие-то поет, и потом, так сказать, какие эмоции в нем появляются, когда это божество открывается. Это совершенно необходимая часть жизни. Практически невозможно увидеть индуса без той или иной какой-то тилоки, чтобы у него там на лбу чего-нибудь не было, какой-то отметины у всех. Либо то, либо все что-то такое. В каком-то храме он сегодня был. Вот. То есть у них такая повышенная жажда. Если ты сегодня не видел божества, это означает, твои глаза слепые. В твоих глазах сегодня не отразилась никакая божественная ипостась. Если твоя голова не становилась перед божеством, твоя голова — это просто чурбан вообще. Зачем ты его носишь на своей голове? Вот, если голова не склоняется перед божеством. Вот, то есть такая удивительная нация, у которой такая повышенная жажда общения с Богом. Вот, и вайшнавская культура такова, что каждый день, можно сказать, свое сознание должны обрабатывать. И видение, все элементы должны быть. Вот мы должны увидеть через свет форму Бога. Мы должны получить на свою голову, так сказать, несколько капель этой освященной воды. Мы должны произнести святые имена, молитвы. Мы должны съесть что-то из твердых элементов, просад, пища, предложенная Богу. Вот мы должны что-то уловить, аромат предложенного цветка, благовония. То есть все элементы, которые вокруг нас есть. Вода, огонь, воздух, пространство, которое освещается звуком. Все элементы вокруг нас должны быть освещены. Если вокруг нас не освещенные элементы материальные, тогда наше сознание такое темное, тоже не освещенное. А если все элементы освещенные, твердая пища освещена, и через воздух мы коснулись стоп божества, или через воздух получили этот какой-то запах, пищу, образ, звук, святое имя, все. Тогда вокруг нас освещенные элементы. Эти освещенные элементы, они входят в наше сознание, и сознание освещается. В этом освещенном сознании все более или менее понятно. Вот поэтому духовная жизнь — это не просто один процесс. Я сделал акцент на воспевание святого имени, да. Вот. Но в целом духовная жизнь — это комплекс мер, который позволяет человеку, находясь в материальной жизни, быть, как говорится, в миру, но не от мира сего, стоять ступенькой выше, быть выше ростом, то есть сознание должно быть выше, сознание преданного себя должно быть выше всех обстоятельств, выше ситуаций. И это возможно, когда ум привязан к Богу, потому что Бог выше материи, когда ум привязан к Богу, значит, ум будет выше материи. Как он говорит в конце Бхагавадгиты: «Мат чита сарва дурга ни мат прасада таришеси». Если ты привяжешь свой ум ко мне, тогда моей милостью ты преодолеешь все проблемы материального бытия. Кришна выше всех проблем, если наш ум с ним, тогда мы стоим выше всех проблем. Проблемы с телом какие-то существуют, но в уме достаточно духовные силы, чтобы все эти проблемы переваривались, так сказать. Все это легко, так сказать, переваривается. Из этих проблем на самом деле преданный умудряется добывать даже нектар, как я приводил как пример некоторое время назад, что когда трешь сандаловое дерево, то из него нектар получается, из него вот этот вот аромат сандала и пасты, дорогая, хотя его стирают порошок. Точно так же, когда с преданным возникают какие-то определенные трудности, эти трудности, они как жернова судьбы перемалывают нас, но это дает нектар. То есть из сознания преданного появляется определенное понимание, какие-то уроки мы в этих трудных ситуациях выносим. Вот, поэтому жизнь для преданного – это целая череда интересных уроков. Вот, боль – это неприятно, наслаждение – это приятно, но для преданного важно не только приятно, это неприятно, а какие уроки оттуда он выносит, потому что жизнь для него – это определенная школа. Вот, и он эти уроки может выносить благодаря тому, что у него есть какой-то определенный разум, этот разум получает от Кришны из сердца. Все, на этом мы закончим. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Я так понимаю, что есть главный процесс, это, то есть воспевание сокровения, получение Бога, а есть вспомогательный процесс. Яма, йога, аскезы, различные. То есть, в принципе, воспевание в идеале, воспевание святого имени, это как бы и общение с преданными, служение учителя, этого достаточно.
Дан процесс, и, как говорится, из песни слова не выкинешь. Точно так же из процесса никакие элементы не должны быть выкинуты, выброшены. Другое дело, что у каждого человека есть свои особенности. И, например, вот я сказал, что Харидас Такур был больше погружен в воспевание святого имени. Если вы возьмете, допустим, такого святого, как Джива Гусами или Санатана Гусами, хотя не все воспевали святое имя, они больше были погружены в шастры. Они читали, писали, все это было их основа, потому что шастра — это форма Бога тоже. Имя — форма Бога, шастра — форма Бога. Есть такие преданные, например, в Индии, в храме Шримая Пурчандрадоя Мандир, два брата-близнеца, ученики Шрила Прабхупады, Панка Джагри и Джана Нивас. Их невозможно отличить, полные близнецы. Они приехали в Майяпур в каком-то там 73-74 году, стали пуджари, и с тех пор они занимаются этим служением уже больше 30 лет, никуда не выезжая оттуда. Это, ну, знаете, что такое быть пуджари? Быть пуджари — это означает вставать на несколько часов раньше, чем все остальные встают, потому что нужно готовить божество, там, ну, да, одевать. И хотя это такое очень сокровенное служение, вроде бы это не мешки таскать, что там такое, ну, но для ума это аскеза большая. Вот эти два брата, близнеца, более 30 лет, они не покидают Майяпур, они там находятся каждый день одно служение. То есть для них вот это служение божеству — это основа процесса. Хотя им повторяется то имя, они прекрасно знают шастры, очень грамотные ученые люди. Но в их жизни акцент — это вот служение формы. Понимаете? То есть есть у людей такие вот разные какие-то определенные особенности. Кого-то полностью покоряет святая Дхама, и он занимается тем, что он восстанавливает эту святую Дхаму, там все эти места, он изучает ее историю, когда для него святая Дхама — это все. То есть это такой момент для него. То есть вот есть разные люди, у которых есть такие вот свои, что называется, такие, ну, духовные пристрастия, скажем, в хорошем смысле слова. Вот. Но процесс наиболее эффективно действует тогда, когда он все-таки полный, ну, что технология. Из технологии нельзя никаких элементов выкидывать. Если мы кидаем какие-то элементы, уже не то, понимаете. Если будет повторяться то имя, но при этом не иметь понятия форм или не контактируете с формой, вы лишены многое милости, хотя с этого имени есть все, но мы настолько обусловлены, что нам это трудно, понимаете. И для того, чтобы нам обусловленным помочь, дается также Бог. И все остальное. Без шастр. Кто-то засыпает на третьей, так сказать, на третьей строчке книги, ну, не любит некоторые читать, не понимают философию и так далее. Ну, понятно, но совсем без философии тоже невозможно, понимаете. Может быть, там кто-то не знает какие-то детали, это не так существенно, но какое-то понимание просто должно быть. Еще
вопрос. Стихи в этом здесь говорится о чистом первом. Кришна открывает светом знания, дает ему знание сердца. А вот А вот обычным людям, старшим на путь прежнего служения, с источником знания является шастра, учитель шастры.
В этом стихе Кришна говорит о чистом преданном, который получает знания из сердца непосредственно. Да. Обычный человек может не сразу получать знания из сердца. Здесь нужно понять одну такую простую вещь, которая, как правило, плохо переваривается новичками. Это простое утверждение, с которого практически начинается чтение Чаритамриты, которое гласит, что для новичка Параматма является гуру, учитель. Параматма, которая находится в сердце, она проявляется так активно вот с такими великими душами, с чистыми преданными. Для большинства людей параматма говорит через освобожденную душу, через освобожденного преданного. А освобожденный преданный говорит словами Писания. То есть на начальном этапе мы получаем те же слова Бога через духовного учителя. Как, предположим, пока ребенок мал, он очень зависим от матери, Она его кормит, своей грудью, молоком, да? Вот, но это не означает, что теперь он всю жизнь будет так питаться. На каком-то этапе у него уже прорезались свои зубы, теперь он уже может есть твердую пищу, и теперь уже он сам добывает пищу, и он уже сам помогает своей матери. Да? То есть, так же, на начальном этапе ученик очень сильно зависим от учителя, очень сильно, он ничего толком не понимает. Поэтому слова учителя для него как такие вот основополагающие, как для ребенка слова матери. Ну, для него мать абсолютно авторитет, пока он мал и зависим полностью. Вот. Но если он впитал правильно все то воспитание, все эти истины, которые его учили, потом уже, так сказать, открывается его собственный разум, он уже может более независимо действовать. Точно так же на начальном этапе наша параматма – это учитель, его слова. Позже мы можем уже получать знания непосредственно через откровение. Это естественно. Когда мы мучаемся каким-то вопросом, что-то не знаем, если мы искренне молимся Господу в сердце, через какое-то время очень четкий ответ приходит, совершенно ясный, конкретный, без всякого тумана, без обидников, совершенно понятный ответ, что, к чему и почему. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагавад Гита Ки Джай. Шри Прабхупада Ки Джай.